эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 26 сентября, сегодня среда, и говорить сегодня мы будем о таком. Русскоязычная челюсть и украинский язык. С чем Донецк встречает Всемирный день языков?
Сегодня же на украинском еще говорят на окраинах Донецка.
От Горловки до Гааги. За преступлением следует наказание.
Очевидно, ці люди так само знали про те, що відбувається в в'язницях.
Город на букву А. Книга об Авдіївці.
Ну і просто сіли в автобус, який йшов в українську сторону, і уїхали.
В студії сьогодні ми поговоримо о том, як преодолеть вето Росії по миротворцям на Донбасі. Миротворці на Донбасі стануть головною темою, яку президент України Петро Порошенко планує обсудити во время 73-й сесії Генасамблеї ООН. По его словам, согласие на введение миссии дали все постоянные члены Совбеза ООН, кроме России. Можно ли обойти вето Москвы? Как можно реформировать ООН и почему этого не происходит? И какой неприятный сюрприз для Москвы подготовил Киев на этой генассамблее? У нас в гостях политолог Андрей Мишин и российский дипломат Георгий Кунадзе. Друзья, обязательно звоните к нам в студию в прямой эфир. Номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звонки бесплатные, телефоны мы включим через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Сначала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Направление миротворцев на Донбасс является решающим фактором для прекращения конфликта на востоке Украины, заявил президент Петр Порошенко, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи. Президент также заявил, что идею миротворческой операции поддерживают Германия, Франция и Соединенные Штаты, а против только Россия. Петр Порошенко также напомнил, что Украина и сама принимает участие в миротворческих операциях ООН, поэтому еще раз обратился к генеральному секретарю организации, к лидеру стран-членов ООН с призывом вернуться к предложению Киева о проведении миротворческой операции на Донбассе. Пятеро украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 24 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Обстрелам подверглись позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымская, Золотое, Екатериновка, Новолуганская, Зайцево, Писки, Трамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в двух случаях нарушения режима тишины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг уходит в отставку. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Коммерсант». По его словам, ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более 10 лет. Хуг отметил, что окончательно покинет пост 31 октября. О том, кто станет его преемником, Александр Хуг не сообщил. Жители Волномахского района Угледара остаются без водоснабжения в связи с остановкой работы насосной станции Южно-Донбасского водовода, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По их данным, насосная станция остановлена в связи с порывом трубопровода на территории неподконтрольной украинской власти. Населению и на объекты жизнеобеспечения осуществляется подвоз технической воды. Ремонтные работы будут проводиться после согласования режима тишины. Вынужденные переселенцы под стенами Министерства по вопросам оккупированных территорий сегодня провели акцию протеста. Участники попытались привлечь внимание к судебному иску, который подало Министерство против организации MedimUA, защищающей права переселенцев. В апреле активисты MedimUA опубликовали инфографику, которая рассказывала об антидостижениях и провалах Министерства за все время его существования. В частности, в инфографике сообщалось, что за два года своего существования Министерством по вопросам временно оккупированных территорий не было подано в Верховную Раду ни одного законопроекта, что Минвод не реализовал ни одного международного проекта и не привлек на ни одной гривны в трастовый фонд. В ведомстве назвали большую часть опубликованной информации недостоверной. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 13 до 16 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, возможно ли преодолеть вето России в Совете Безопасности ООН по идее Украины о миротворцах на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, высказывайте свое мнение пока что к другим важным темам дня.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
26 сентября отмечается Европейский день языков. Эту дату установил Евросоюз, чтобы вдохновлять людей на обучение. А какие языки можно услышать в современном Донецке, некогда городе-хозяине Европейского футбольного чемпионата? В 2012 году волонтеры помогали тысячам иностранцев сориентироваться в Донецке. Город был наполнен англоязычной атрибутикой и украинскими сувенирами. Сейчас там редко услышишь украинский язык, а иностранные и подавно. Хотя их по-прежнему учат. В Донецке есть много языковых школ. Блогер из Донецка специально для радио «Донбасс Реалии» о языковом окружении по ту сторону линии фронта.
В нынешнем Донецке и других населенных пунктах, подконтрольных ДНР, можно лишь изредка услышать украиноговорящих.
2017 года, по 25 травня. И так само мне. Так, не дви, а чекай.
Скорее, это исключение из правила. Хотя и в мирное время в Донбассе, пожалуй, не уделяли должного внимания государственному языку. Да, были украинские классы, преподавали деловое мовлення. И все же, в большей степени, мовою Кобзаря говорили на официальных мероприятиях, посвященных украинским государственным праздникам. Сегодня же на украинском еще говорят на окраинах Донецка и в поселках оккупированного региона. Донечане спокойно реагируют на украинский на улицах, а вот военные относятся с раздражением. 2 года назад был случай, когда мужчина в маршрутке по телефону говорил на украинском языке. За это нетрезвый ополченец стал его допрашивать и заставил выйти. Примерно с этого же периода для учителей украинского языка и литературы стали проводить курсы по русскому языку в добровольно-принудительном порядке. Радует то, что иногда в донецких маршрутках и автомобилях звучат песни украинских групп и исполнителей. Так, например, очень удивило, когда недавно из машины было слышно новинку этого года «Плакала» группы «Каска». Что касается звучания иностранных языков, то самих иностранцев в оккупированном Донецке сейчас крайне мало. Зачастую это зарубежные журналисты, приехавшие освещать русский Донбасс. Как правило, они перемещаются под конвоем и с переводчиком. То ли дело раньше, когда в медицинском университете учились иностранцы из Африки, Индии, Китая. И, конечно же, пик визита иностранцев был во время футбольного Евро-2012. В настоящее время зарубежный язык еще можно услышать в Донецком бюро переводов. Кстати, тут даже вывеска осталась областное. Тем не менее, в городе работают более полусотни языковых школ, образовательный центр для семьи «Европейская школа», центры иностранных языков «World Center», «Kinder Music», «Greenwich», «Arpi», «Sherwood», «Albion International» и другие. Час обучения иностранному языку здесь стоит от 1300 рублей, чуть более 540 гривен. Недавно мы прошлись по улице города в поисках украинских вывесок и бордов, нашли многое. А потом сравнивали это с тем, как город заполняют новорусские слова и названия. Таких и в таком количестве их здесь до войны не было. Возможности смело говорить на украинском в городе не хватает тем, кто хочет это делать. Так или иначе, ощущаешь дискомфорт. Лишний раз рисковать и привлекать косые взгляды в наполненном вооруженными людьми Донецке не хочется. Раньше на языковую свободу в этом русскоязычном городе особо не обращали внимания. Теперь ей бракует.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Более 100 листов свидетельств о насилии на Донбассе, которые зафиксировали правозащитники в период с 2014 по 2018 годы, передали в офис прокурора Международного криминального суда в Гааге. В письме перечислено 121 место незаконного удержания людей в Ордло и 17 таких мест на подконтрольной Киеву территории. В показаниях зафиксировали не менее 40 преступлений, связанных с сексуальным насилием. Владимир Щербаченко, глава общественной организации «Восточно-Украинский центр общественных инициатив», рассказал в интервью Марьяну Кушниру, какие перспективы расследования этих преступлений судом в Гааге.
В чому власне особливість цих сексуального насильства? В тому, що це фактично остання річ, про яку люди взагалі погоджуються розказувати. Ці місця несвободи вони створювалися, як правило, при кожному такому незаконному збройному формуванні, простіше кажучи, при кожній такій бані. Люди, які очолювали ці батальйони, вони були свідомі того, що такі місця несвободи існують, і про ті методи поводження з особами, які там утримуються, вони так само знали. Це такі люди, як Ходаковський, той же Плотницький, поки ще й живий, Безлер Ігор, російський громадянин, російські куратори і ті люди, які відповідали за ієрархію цих формувань озброєних незаконних в межах так званих ЛНР і ДНР. Тобто, очевидно, ці люди так само знали про те, що відбувається в в'язницях. У мене в цьому сумнівів немає. Це, звичайно, складніше довести, але це необхідно робити. Незалежно від того, де ці люди будуть знаходитись, якщо провадження буде відкрите і розпочато, то буде перспектива, що ці люди все-таки постануть перед судом. Справді, це, на жаль, справа не одного року. Ми хотіли, щоб офіс прокурора все-таки прийняв рішення про повноцінне розслідування, бо зараз попередня лише стадія, то вони ще навіть не визначились з тим, що злочини, які підпадають під Римський статут, що вони мали місце. В цьому поданні воно нараховує понад 100 сторінок. Ми показуємо, що такі злочини справді мали місце, тобто переконуємо. Україна ж, хоча вона не ратифікувала статут, але подала дві заяви про те, що суду надається юрисдикція щодо міжнародних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2014 року. Треба тепер повноцінно ратифікувати цей статут. Ось і все. І тоді розслідування, я думаю, що це і офіс прокурора стимулюватиме до визнання тих злочинів і переслідування тих людей, які вчинили найтяжчі злочини, зокрема і представників Російської Федерації.
Друзья, полное интервью с Владимиром Щербаченко о международном расследовании преступления на Донбассе читайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Миротворцы на Донбассе станут главной темой, которую президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить во время текущей 73-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, согласие на введение миротворческой миссии дали все постоянные члены Совбеза ООН, кроме России. Можно ли как-то обойти вето Москвы? Как можно реформировать ООН и почему этого не происходит? И какой неприятный сюрприз для Москвы подготовил Киев на этой Генассамблее? Об этом поговорим с политологом, директором Киевского института мирных исследований Андреем Мишиным. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся российский дипломат Георгий Кунадзе и экс-посол Украины в США, один из членов рабочей группы по реформированию Совета Безопасности ООН в начале 90-х годов Александр Моцик. Друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Участвуйте в нашем разговоре. Друзья, прежде всего предлагаю послушать президента Украины Петра Порошенко, его свежие комментарии прессе. Вот, скорее всего, какими словами будет переубеждать коллег по Генассамблеи ООН ввести миротворческую миссию на Донбасс. Петр Порошенко.
Забезпечити безпековий компонент Мінських угод найбільш реальним кроком є запровадження миротворчої місії. Не якоїсь екзотичної. Миротворці не мають бути ескорт-сервісом вдовж лінії зіткнення. Ми не маємо мати якісь обрізані повноваження. Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування. Миротворці мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території. Ми можемо говорити, обов'язковим компонентом має бути присутність миротворців на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону для того, щоб зупинити інфільтрацію російських військ і російських боєприпасів, пального і військової техніки на територію України. По більшості решти позицій можна вести абсолютно відкритий діалог і пошук компромісів. Етапів, але етапів функціональних, а не географічних. Країн, які, як принцип миротворчих операцій, сусідні країни, як правило, не беруть участь в складі миротворчої місії. Але ключова позиція – якнайменше швидше перейти до, як кажуть дипломати, субстантивної дискусії, дискусії по сутності щодо миротворчої місії.
Это позиция президента Украины Петра Порошенко. Андрей, очевидно, что несмотря на то, что вот все аргументировано, но если этот вопрос о миротворческой миссии будет вынесен на Совет Безопасности ООН, результат немного предсказуем.
Ну, не только немного, даже в день своего рождения президент привычно лукавит. То, что он говорит, противоречит теории и практике урегулирования международных конфликтов и той резолюции, которую он принял по Минским соглашениям. Ну и хотя бы даже понимание, что есть сегодня универсальная международная организация, так как ООН. Чтобы, ну, не знаю, чтобы как бы объяснить, не играть в гибридные там информационные войны, ну, обычно эксперт делает небольшую модельку, и, значит, чтобы было понимание об этой организации. Главный мой вывод, что реформировать, значит, ООН нельзя. Провести для Украины сегодня выгодный документ практически невозможно. А он с самого начала можно только модернизировать. Причем модернизировать немножко в соответствии основополагающего принципа ООН равноправия. Вот вместо него уже последние 20 лет, особенно последнее выступление как Трампа, последнее выступление Макрона, предлагается заменить равноправие на принцип справедливости, справедливости нового мира, где играется значение. Поэтому, ну вот я бы сделал короткую модельку в политическом времени, значит, хронополитика, ну и в геополитическом, и третье, экономическая безопасность. То, значит, что и основано. Первое. Все универсальные международные организации создавались после мировых войн. Первая мировая война, победители создали Лигу наций. Вторая мировая война, 5 победителей стали основателями и фундаторами ООН.
Постоянные члены нынешнего Совбеза.
Вот именно, значит, без них эта организация, значит, не бывает. Значит, надо, чтобы была новая мировая война, которую бы кто-то из этих членов проиграл, значит, и тогда уже можно проводить принцип справедливости со стороны новых победителей. Ну, давайте, значит, если консервативная американская теория, она берет, что холодная война, которую ООН просуществовала и проигравший сегодня Советский Союз, значит, и вот Россия не хочет брать, значит, на себя как бы обязательства проигравшей стороны и всячески противиться, значит, реформируя ООН. Но надо сказать, что и Китай до 1971 года не присутствовал в ООН, а был Тайвань, который выиграл Вторую мировую войну, его войска, а потом уже в результате гражданской войны пришли, то есть Красная армия Китая. И так, значит, вот холодная война проиграна, и вот по американской теории, что Четвертая мировая война, вот как мы называем гибридная, началась 11 сентября 2001 года как борьба с терроризмом международным, но реально борьба за энергоресурсы. Мы видим, что даже на своих союзников вчера их критиковал Трамп, критиковал Германию и некоторые северные страны. Она отличается теперь участием частных армий, как у России в Сирии. Она отличается фрагментацией большой киберсоставляющей. И вот, значит, в этой войне сегодня Соединенные Штаты, значит, и их союзники, в общем-то, и наши внешние партнеры не могут прямо принудить к капитуляции Российскую Федерацию. Поэтому идет вот через ООН попытка что-то изменить. Ну и что говорить, что вот принцип равноправия, он всегда работает. Ну, принцип равноправия – увеличение стран в ассамблее, увеличение в Совете Безопасности. Однако изменить число и забрать право вето, то есть как бы справедливое финансирование. Вот почему у России сегодня 3%, у Америки больше 20%? Ну, потому что Советский Союз представляло 3 страны. Как бы Белоруссия, Украина и так далее. Как бы
скрыто
там было бы 10%.
Получив определенные права, Россия не получила такие же обязанности. Не выполняете обязанности.
Ну, как те, которые нет. У нее как наследник СССР, то есть она выполняет, но оставив свои проценты, не взяв их большее количество по финансированию. С другой стороны, мы сегодня должны понимать, что если сравнить... Значит, вот, например, с домом, то вот эти основатели, победители, которые получили как бонус право вето, они являются фундаментом современного международного дома. Вот я стажировался и в университете Коннектикута, в Бостоне и так далее, и обратил внимание, что вот дома, которые обычно живут за городом, и они построены в основном 100 лет, 60 лет назад. То есть фундамент как бы остается, а сверху идут реформы, модернизируются пластиком и так далее. И, значит, очень много, например, в штате Коннектикут, кстати, самым богатым в штате Соединенных Штатов, на душу населения, там $160 000 в год получается. Значит, миллионеров сознал минус, потому что реформировал свой дом, навешал, просто подмывает фундамент, и, значит, дом рушится. Поэтому, значит, с одной стороны, такая консервативная организация, как ООН, она достаточно эффективна как платформа, где Украина всегда может выставить свое мнение, и вот это сегодня надо пользоваться.
И найти союзников или скрытых врагов, как
об этом
тоже
говорили. У нас союзников есть, в сущности, но давайте в советское время, вот при всем уважении к Петру Алексеевичу Порошенко, я смотрел вот все его 4 выступления, сейчас перед эфиром просматривал. Он обычно в сентябре происходит начало ассамблеи, заседаний. И вот как послание к парламенту, так он выступает. Но в отличие его выступления в ООН, чем они отличаются? Да, даже не в ООН, а на полях ООН. Они отличаются от том, что вот как в Советском Союзе вот были на специально назначенные люди, которые говорили, кого назначить президиумом или зачитывали резолюцию. В этом случае, значит, инициативы какой-то инициативы Украины нет. Все диктует внешний, то есть наш основной партнер США. И в этих рамках мы и выступаем как пострадавшая сторона, как не более. Значит, ну и в данном случае, если мы видим вчерашнее выступление Трампа, то, значит, ждать чего-то, вот вы сказали, неприятный сюрприз мы приготовили России. Ну, мне самому интересно.
Сегодня в 22:30 по киевскому времени Петр Порошенко выступит перед Генассамблеей ООН. Заранее он анонсировал, что первый неприятный сюрприз – это то, что оккупированные Россией территории будут обсуждаться отдельным пунктом на полях Генассамблеи ООН. А второй...
На полях? Так это где угодно. На панели. Но самое, то есть, на мой взгляд, только статус Азовского, то есть вопрос Азовского моря, изменит ту поездку, которую он говорит. Практически, конечно, Петр Алексеевич, то, что ему дается, он, конечно, мобилизует наших партнеров его выступления и позицию, усиливает позицию США, но сказать, чтобы такая средняя страна, вот как мы. Ведь при всем раскладе региональный лидер остается Россией. При всем раскладе в ООН, по резолюции, все-таки там классическая американская доктрина, то есть по Минским соглашениям, она называется дипломатия второго плана. То есть дипломатия второго плана – это проблема центра и региона. Их специально вывозят за границу. Значит, чтобы вы на них не давили СМИ, сторонники и финансисты, там вырабатывается модель и пошаговый план и урегулирование. То есть прямые участники сегодня для ООН – это, значит, те территории, о которых мы говорим, и, конечно, центр Киев. А вот, значит, косвенные участники очень сильные. Это с одной стороны Россия, она косвенный участник. Так же, как, значит, США, Германия, Франция.
Понял,
и вот мы старательно не хотим это видеть. Но, извините, в международной теории, то есть иногда американцы это называют дипломатией второго трека, но все конфликты современные урегулируются в Африке, в Латинской Америке только так. Значит, создать что-то новое мы не можем.
Господин Мишин, вы вот сказали о том, что реформа какая-то ООН, переформатирование, модернизирование, ее возможно только после мирового конфликта. Как это случалось в предыдущем? Вот, с вашей точки зрения, человечество вот с тех времен как-то не поменялось. Вот был Фрэнсис Фукуяма с его концом истории, да? Вы действительно считаете, что нужна вот такая вот мировая война, чтобы...
Ну, мы не говорим, я просто говорю. Говорю консервативную теорию, которая при написании, значит, стратегии национальной безопасности США используют американские политологи. Я ничего не выдумываю.
Как вы считаете, это действительно так будет, да?
Но, что без войны не обойтись? Что считать мировой войной? Я ведь уже сказал, что, значит, на взгляд американских политологов, война началась 11 сентября 2001 года. И сейчас идет ее активная достаточно фаза. Она просто современная война. Но и в данном случае... случае призы уже сейчас пытаются выиграть, и в том числе и, значит, через лишение России права на, значит, право вето. Ну, также и Китая, как намекнул Макрон, потому что за какие-то преступления против человечества, потому что будущее ООН, которое говорится в каждом из докладов, это развитие, права человека, безопасность. Значит, в этом видится само направление идеи, значит, ну, то есть идея, как бы, ну, если мы видим доклады ООН каждый год, то, значит, тут все справедливо. Однако, значит, миротворческие миссии и другие, ну, далеко не всегда были успешны, кроме корейского конфликта в 1953 году. Тогда, значит, Советский Союз просто не был на заседании и не вынес свое вето. После этого Советский Союз и наследник России такого не допускают. Но сейчас... Но
прецедент был.
Но
единство ради мира называлась эта резолюция.
Конечно, конечно. Значит, ну и, значит, поэтому я могу сказать, что, ну, вот у сенатора Маккейна была, значит, идея создать, ну, как считается, если ты не можешь выиграть в большой песочнице, создай свою новую. Создать Лигу демократий, где будут одни союзники США. Это соответствует институциональной теории. Если ты не можешь, значит, создай новые институты. Но, опять же, отказаться от ООН, свою эффективность ООН за 70 лет доказала. 10, вот как сама организация, так и сотрудники ООН получили более, то есть 10 и более, смотря считать в разное время, Нобелевских премий мира.
Напомню, у нас в гостях политолог, директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин. Друзья, номер прямого эфира 0800-300-403, вайбер 066-901-24-34. Говорим о том, как преодолеть вето России в Совете Безопасности ООН. К нашему разговору по телефону присоединяется украинский дипломат Александр Моцик. Александр, здравствуйте.
Доброго вечора.
Александр работал в начале 90-х годов в рабочей группе по реформированию Совбеза ООН, то, как раз о чем мы говорили. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие предложения тогда звучали и почему не получилось. Вот наш гость говорит о том, что как-то реформировать Совбез возможно только после мирового конфликта. Как этому учит история? Как вы считаете?
Ну, дійсно, 20 років, 23 роки назад, чи 25 років назад приблизно працювала довгий час робоча група, кілька років, по реформі Ради безпеки. Я був представником України в цій робочій групі. І питання тоді обговорювалися наступні. Перше, питання розширення Ради безпеки. Претендували на постійні місця в Раді безпеки Японія, Німеччина, Індія. Друге, обговорилось також питання створення групи напівпостійних так званих членів Ради безпеки. Цю якби групу країн, які хотіли мати такий розвиток, очолював представник Італії. І, до речі, в цю групу запросили тоді Україну, Аргентину і ще ряд інших країн. Це країни, які були з населенням приблизно 40-50 мільйонів чоловік, і які претендували на те, що вони мають більше представлені в Раді безпеки, ніж кожні там 20 років чи навіть 25 років. І ми досить активно працювали над цим питанням, ну, в кінці кінців з цього нічого не вийшло. Ще одне питання, яке розглядалося, це питання доля права вето. Пропонували, що нових членів, з постійних членів Ради безпеки, приймати в цей клуб без права вето. Ну, і також говорилось питання, чи неможливо, чи є можливим, щоб країна, яка є у спорі і яка є постійним членом Ради безпеки, була позбавлена права застосовувати це право у ситуації, коли вона є стороною конфлікту. Це питання також довгий час обговорювалось, були ідеї відповідні, але, на жаль, через певний час робота цієї групи просто припинилась. Я хочу сказати, що то була не перша спроба реформувати Раду безпеки. До цього приблизно, може, десь там в 70-х роках, а може раніше, була чергова спроба. Так, це питання дійсно дуже складне. Якщо говорити загалом про ООН, так, ООН виконала частково свою місію як організація, яка має реагувати на якісь глобальні питання, які стосуються всіх країн і всієї планети. Але частково не виконала, і її справедливо критикують за неефективність. Питання є, працювати далі треба. І, звичайно, що центральне місце у реформуванні ООН – це Рада безпеки.
Господин Моцик, побудьте, пожалуйста, с нами на связи. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я би хотіла попросити гостя студії пояснити, просто підзабулася детальця, на яких підставах з попередниці ООН Ліги Націй виключили державу, яка вже не існує. Будь ласка.
Ви маєте в виду СССР?
Ні, Германію.
А, Германію.
А потом из СССР во время Финской войны. Ну, понимаете, они капитан очевидность, это изучают в школе. Значит, таких положений, как более, то есть романтиков и субъективных, романтических, уже более реальные положения заложены в ООН. Уже ушли эти ошибки, и вот этих оснований сегодня использовать нельзя. Вот я знаю Александра Моцика, с начала 90-х работал в МИДе, как, ну, наверное, он самый выдающийся из практикующих специалистов Украины по международному праву, но я думаю, он подтвердит, в международном праве политики всегда больше, чем право. И здесь, значит, когда идут эгоистические интересы каждой страны, которая вот хочет кофейный клуб, латиноамериканские страны, там идут ссоры как между континентов, и, значит, так и внутри континентов, значит, каждый видит свое видение эффективности модернизации ООН. А это приводит, ну, знаете, такое, значит, уравнение, значит, где не всегда проглядишь многоуровневые интересы, многоуровневые лояльности. Вот сейчас наш посол Ельченко критикует Беларусь, значит, ну, я думаю, что не совсем справедливо. Она наш союзник в урегулировании, ну, а там у нее есть союзные организации, то есть обязательства, причем гораздо более ранее еще с либеральной Россией, Ельцина. Поэтому можно только, значит, сказать, что сегодняшнюю, значит, ООН можно только, значит, делать косметический ремонт, модернизировать. Заявление Макрона, что соберут две трети стран в Генассамблее, но я думаю, пытались очень многие за 70 лет, ни разу не удавались, потому что это вот как решить уравнение с неизвестным количеством неизвестных. Это удалось, получил Нобелевскую только Джон Нэш, но, значит, в жизни, в реальной политики. Это невозможно.
Вопрос к Александру Моцику. Господин Моцик, вот ранее Верховный комиссар ООН по правам человека, недавно президент Франции Эммануэль Макрон, о чем он говорит, Андрей Мишин, также Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, все призывают реформировать Совет Безопасности ООН. С вашей точки зрения, не назрела ли действительно такая необходимость и возможно ли вот запуск новой реформы ООН, вот в частности, лишение права голоса государства, которое признано стороной конфликта? Ну, хотя бы ведется такая дискуссия, может ли она вестись серьезно, без войны?
Ну, це питання досить складне. Звичайно, що треба і далі говорити, треба вести переговори, треба порушувати питання реформи Ради безпеки, того, що та Рада безпеки, яка створювалася в 45-му році, вона на сьогодні вже не відображає той світ, який існує. Світ наповнений новими небезпеками. От візьмемо гібридні війни, візьмемо тероризм, візьмемо інші складні речі, візьмемо питання зміни клімату, глобальна безпека пов'язана із ядерними озброєннями і інші речі. Яким чином? Очевидно, в основу має бути покладена сьогоднішня роль країн у світових справах. А сьогодні ситуація, знову ж таки, з 45-м роком змінилась, на арену вийшли нові потужні гравці. І якщо сказати, говорити про Росію, так, Росія в військовому плані сильна держава, особливо з ядерним компонентом, але тут треба ще брати і інший елемент економічного розвитку. А Росія сьогодні знаходиться на якомусь там 12-му місці у світі. В той час, коли Японія 4-та, Німеччина 5-та, ну і так далі. Тобто потрібно, Індія, треба враховувати її інтереси, потрібно, звичайно, Раду безпеки ООН реформувати. І з правом вето теж потрібно працювати. І працювати в тому контексті, що можливо комусь і залишити право вето і під час конфлікту, але над цим треба думати, яка роль країни у світі. Але очевидно, все-таки більше резону є на тому, що якщо постійний член Ради безпеки є в якомусь конфлікті, принаймні який не загрожує там ядерною війною, то звичайно, що такий член постійної Ради безпеки не має права голосу під час розгляду питання, або взагалі позбавити права голосу постійно члена Ради безпеки, якщо він задіяний в конфлікті. Тобто тут треба дивитися і аналізувати ситуацію і приходити до якоїсь висновку. Якщо брати українську ситуацію, так, безперечно, абсолютно є логіка в тому, щоб Росія при, скажімо, питанні, принаймні, введенні миротворців на Донбас, не могла блокувати цей процес. Того, що однозначно, що введення миротворців сприяло б стабілізації ситуації і врегулюванні ситуації на основі повного відновлення територіальної цілісності України. Це мета, яку от президент кілька днів тому на полях Генеральної асамблеї, про яку сказав, що має бути чітко сформульована мета ООН стосовно миротворчої операції в Україні на окупованих Росією територіях. Тому робота має продовжуватися, світ міняється. Якщо санкції могли б якусь роль грати, от зараз санкції певну роль грають у стримуванні агресивності Росії і Москви, можливо, і в якихось інших ситуаціях застосовувати такі певні елементи покарання, примусу, якщо можна так сказати. Але звичайно, що в основному ця робота має базуватися на доброй волі всіх учасників, які задіяні в переговорному процесі.
Господин Моцик, от якщо коротко для наших слушателей і просто, от якщо всі члени, постійні члени Совбеза ООН, от у них появляється якийсь некий консенсус, можуть ли, є ли якісь рычаги знайти управу проти одного із інших членів ООН, або ні, все має бути справедливо?
Речаги є, звичайно, інструменти є, це санкції. І треба виходити з того, що на сьогодні, скажімо, якщо ми говоримо про Росію, накладені досить серйозні санкції, але в арсеналі є ще потенції набагато серйозніші. Скажімо, SWIFT, про який ми говоримо спочатку з 14 року, з перших днів агресії. Тобто є, звичайно, вплив, можливість впливу, є інструменти, і ці інструменти треба застосовувати. І от в цій ситуації, якщо Росія продовжить невиконання мінських домовленостей, тим більше, якщо захоче піти далі, звичайно, що ці інструменти сильніші ще мають бути задіяні. Тобто у світі є можливості змінювати ситуацію. Можна говорити, хтось може говорити, що коли буде якась кризова ситуація, можливо, вдасться зламати цей існуючий механізм. Ну, можливо, і без кризової ситуації, але працювати треба.
Спасибо большое. Это был украинский дипломат Александр Моцик, экс-посол Украины в США. Также Александр работал в рабочей группе по реформированию Совбеза ООН. У нас в гостях политолог Андрей Мишин. Номер прямого эфира 0800-300-403. Говорим о том, реально ли обойти вето России в Совбезе ООН по миротворцам на Донбассе. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Олег, Киев.
Да, очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Скажите, вот который год Украина пытается вести миссию ООН на Донбасс, но ее не прислушиваются, к ее мнению. Может быть, Украине выйти с Совета Безопасности в ООН, и это повлечет выход тоже с соседней страны или какую-то реакцию?
Вот такой вот вариант, Андрей, как думаете, не навредит ли это России, Украине?
Политика Страуса, так же как не пролонгация Большого договора, значит, играет стратегически против нас. На выборах, может, это пройдет, но именно в том, что, например, Большой договор не пролонгирован, то есть, ну, нет вопроса разрыва и денонсирования, все вопросы этого договора можно переносить в универсальные международные организации, суды ООН и так далее. То есть, значит, нельзя отказываться от площадки, от возможности, значит, решать свои вопросы. Понимаете, даже говорить о действенности санкций, проблема санкций, что они не могут быть долговременны. Приблизительно через 3-4 года они бьют по накладывающим эти санкции, а страна, попавшая под санкции, начинает уметь жить и выживать. Значит, ну, практически первые санкции были еще в Древней Греции и всегда приводили к поражению и к войнам со стороны поражения. То есть обычно Афины вводили и проигрывали потом эти все войны, уничтожая хотя, то есть, какие-то некоторые города. И поэтому, значит, говорить, что санкции бесконечны, опять же, понимаете, мы привыкли, не понимаем, что политика развивается по времени. Значит, и вот это вот политического времени не так уж и много. Второй вопрос по миротворцам. Ну, давайте скажем, то есть, значит, что резолюцию по миротворцам, которую сегодня внесла Россия, значит, и там она, по ее определенные эгоистические интересы там учитаны. Во-вторых, значит,
то есть вот это вот эскорт миссия, как ее назвал Петр Порошенко, по
охране. Ну, значит, но он может говорить все и так, но вообще-то в международном праве, значит, он только говорил о террористических организациях разоружения. Вообще-то в международном праве и в праве ООН, вот на территории Донбасса то, что у них там есть эти две бригады, так называемые, конечно, с инструкторами российскими, а это называется все равно инсургенты, восставший народ. И с инсургентами центр, значит, с восставшим народом должен наладить дискуссию. И когда у нас говорят о Минских соглашениях, американская практика предлагает, кроме этого, широкую дискуссию, то, что мы сейчас ведем на ту часть, и, кроме этого, политическое образование взрослого населения с обоих сторон серой зоны.
Не знаю, спецпредставитель США Курт Волкер говорит, что никаких инсургентов там нет, что там есть прямое вторжение Российской Федерации.
Кто такой Курт Волкер? Понимаете, значит, это вот проблемы, значит, он не сотрудник Госдепартамента. Человек, которому дали определенные функции, и, извините, вот я встречался, то есть мы, как бы сказать, в Совете Безопасности писали про план Приднестровского урегулирования. Единственный, значит, вот я был одним из авторов, единственный план международного урегулирования конфликта, который предложила, значит, Украина. Участвовал тогда и Петр Алексеевич Порошенко, как один из, как секретарь Совета Безопасности, но называется, конечно, он план Ющенко. Вот. Но там было такое, одновременные выборы по двум сторонам Днестра в Кишиневе, а потом сшивание этого, значит, то есть как бы этого государства. Самая большая проблема в отношениях центра и региона, значит, когда говорит, что мы не будем иметь с вами общий язык. Значит, и, значит, общий язык. Потому что чем дальше, тем регион все время уходит, и его купить, его втянуть обратно все сложнее и сложнее. И вот самое главное, тогда был полномочный представитель Госдепартамента США, значит, по Восточной Европе и конфликтам Восточной Европы. Это был совсем... Вот я с ним беседовал, это был абсолютно независимый человек. То есть то, что делает Курт Волкер, может, он делает... подножки Трампу.
Спецпредставитель Госдепартамента США,
социально-полномоченное лицо. Для проведения переговоров значит, с российской стороной. Вместо того, чтобы он переговаривался, он выступает лекциями и делает заявление. Такого не было, значит, несовременно и не может быть в дипломатии. Идет подмена, значит, дипломатической работы. Дипломат не должен быть слушан. Его не должно быть слышно. Слышно можно только, значит, политиков, для которых они вырабатывают формулу. Вместо этого проблема Курта Волкера, что, понимаете, он участвует в определенной гибридных отношениях с Россией, к давлениям, принуждения к миру, но совсем не в той функции, которую, значит, он играет. Ну, то есть,
понятно,
которую
понятно
он официально
позиция.
Назначен.
Андрей, понятно, позиция. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, город Старобельск. Вы говорили по поводу санкций, их недействительно. Знаете, всегда наносить надо удар, санкции, нет неуязвимых диктаторов, нет неуязвимых стран, но удар нужно наносить по больному месту, по слабому месту, всегда, когда там вычленяют руководителей того, кто дает приказ. Санкции же вводятся против тех, кто выполняет приказы. Конкретно надо по болевым точкам именно Путина бить, но этого никто же делать, конечно, не будет.
А есть у него болевые точки?
Есть, конечно, есть. Нету таких людей, нет таких стран, у которых нет болевых точек. Я думаю, что те, кому надо, они знают о них.
Вы знаете, я сам выходец из Старобельска, и вот в 2014 году, значит, делал выборы по 114-му, правда, округу, дружил с вашим погибшим мэром, значит, Живаго, значит, и, значит, достаточно сложное у вас положение, когда вы вот так вот говорите. Но, значит, вы знаете... Принуждение к миру, значит, возможно только в виде компромиссов и политического диалога. Другое невозможно. У нас, значит, для силового решения есть два вида маневра. Обход, обхват. Обхватить Россию, как самую большую территориальную страну мира, невозможно. Ресурсов, значит, когда говорит по экономике, да, по состояниям экономики. Но если взять по тем ресурсам, которые у них есть, Россия, значит, тем более, значит, когда бьют там по больным местам, наоборот, идет, ведь главное в санкциях, чтобы богатые люди, а именно богатые люди выражают национальные интересы, потому что если в Старобельске работает крупное предприятие, то рядом работают и детские садики, и парикмахерские, и все работает. То есть интересы крупного капитала в рыночном обществе – это национальные интересы, чтобы они отказались от диктатора. Вместо этого в России идет прямо наоборот – мобилизация вокруг этого диктатора, и мы не достигаем цели, которые накладываем на санкции, потому что действительно богатые люди, вот как руководители политико-экономических групп, лидеры общественного мнения, должны решить, что Путина надо свергнуть. Происходит прямо наоборот. Мы надеемся, что ситуация может измениться, вот я как политолог, через 10 лет, пройдет 6 лет каденции Путина, и пусть путинские тенденции будут 3-4 года. Но извините, что за это время станет с Украиной? Политическое время у нас тоже не вечно. И тем более, как вы там будете жить в течение этих 10 лет,
уже живут, Андрей, уже довольно достаточно долго живут люди, и как-то тоже
живут. Страшно, страшно, и действительно мало кто об этом говорит.
Наше время заканчивается. У нас в гостях был Андрей Мишин, политолог, директор Киевского института мирных исследований. Включался украинский дипломат Александр Моцик. Напомню, сегодня 22:30 по киевскому времени. Президент Украины Петр Порошенко выступит в Генассамблее ООН. Канал Радио Свобода Онлайн в Ютьюбе будет транслировать это выступление. Давайте смотреть, оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире традиционный медиа-обзор.
На оккупированной части Донбасса после убийства Захарченко идет война между местными силовиками при участии московских кураторов и украинских олигархов. Главный приз – контроль над угольным бизнесом. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание утверждает, что представители украинского бизнесмена Рената Ахметова недавно посещали оккупированный Донецк. О целях визита не сообщается. Также газета пишет о том, что в Донецке и Луганске планируется якобы провести честные, открытые демократические выборы с реальной конкуренцией кандидатов. При этом на выборы будут приглашены международные наблюдатели. Издание отмечает, что это можно будет использовать не только для восстановления доверия населения, но и в переговорах с Украиной и странами Запада об исполнении политической части Минских соглашений. Подробнее в статье «Батальоны просят угля». Российское вторжение, которое должно было стать наказанием для прозападного украинского правительства, по иронии судьбы, заставило страну двигаться в совершенно ином направлении. Об этом пишет американская The Washington Post. Газета отмечает, что российское вторжение в Украину превратило некогда дружественную соседнюю страну во врага. Попытки объединить русскоязычные народы в евразийский блок заставили тысячи людей перестать говорить на русском языке. То есть Украина – это отличное напоминание о том, что насилие может привести к неожиданным последствиям и что быстрая победа сейчас может в долгосрочной перспективе оказаться поражением. Подробнее в материале «Война Путина меняет Украину». Если ваш ребенок или близкий человек вдруг начинает якобы терять телефоны, из дома пропадают ценные вещи и кажется, что он ведет себя странно. Возможно, в вашу жизнь вошло страшное слово «наркотики», утверждают журналисты сайта «Знамя индустрии». Интернет-издание пишет о том, что тротуары Покровска заполонила реклама телеграм-каналов, которые распространяют наркотические вещества. Трафаретные надписи выделяются на асфальте, стенах домов и учебных учреждений, там, где большое скопление молодежи. Главный врач городского наркологического диспансера Нина Саркисян утверждает, что сейчас наркоторговцы изощряются в способах распространения наркотиков. Одним из них как раз является продажа через мессенджеры или интернет. Также, по словам главврача, на учете в городском наркологическом диспансере состоит 350 человек наркозависимых и группы риска. Количество учтенных больных за последнее время, по ее словам, значительно снизилось из-за анонимности. Подробнее в статье «Виртуальные магазины наркотиков стали современной тенденцией».
Все починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилясті кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті мандрівний фестиваль з країни в Україну.
Истории активистов и военных из Авдеевки, записанные на волонтерских началах писателями и журналистами. Это издание «Авдеевка. Шлях до перемоги». Инициаторы его создания – представители благотворительного фонда «Зорі надії», волонтеры из Авдеевки. Авторов для написания они искали по всей Украине, дав объявление в интернете. Работа над книгой длилась около полугода. Каждый из авторов должен был прожить в Авдеевке жизнью обычных горожан около недели, собирая интервью для своих документальных историй. После презентации в Авдеевке книгу представят в городах, где живут авторы издания. Первым из них стало Запорожье.
Спочатку захотілося просто написати якусь книгу з прикладами історії людей з Донбасу, щоб подолати такий стереотип, що всі на Донбасі начебто проросійські. Починала збирати списки людей з різних міст, а потім подумали, що на прикладі свого міста, Авдіївки, ми розповімо краще, як це все відбувається.
Розказує волонтер, авдіївчанка Аліна Касовська. Це видання документальної історії 15 жителів Авдіївки і 11 українських бойців. Книга не тільки видана за собраними волонтерами средства, но і написана на волонтерській «Исторических началах», поясняет Алина Косовська.
Просто подали оголошення в інтернеті. Я так навіть дуже не сподівалась, що відгукнеться багато людей. Нам було потрібно десь, ми так думали, від 3 до 6, а подало заявку більше 30 людей. Брали різних людей, тобто там є і волонтери, і добровольці, і переселенці.
Одна із авторів книги «Авдіївка. Шлях до перемоги» – журналістка Аліса Сисоєва, живе в Запорожжі. Приїхала в этот город літом 14-го із Луганська.
Приїхали після першого авіаудара по нашому городу. Наверное, не столько напугало, сколько то, что просто там стало невозможно жить, невозможно работать. Вопреки там, моим друзьям, моим знакомым, которые в основном все массово уезжали в другую сторону, мы просто сели в автобус, который шел в украинскую сторону, и уехали.
Алиса провела неделю в Авдеевке, работая над написанием своей части документальных рассказов. Говорит, наибольшее впечатление для нее – это атмосфера города, в котором живут главные герои книги.
Есть и такое, что ты идешь по улице, где-то написано ДНР, где-то написано «Слава Путину», и тут же в противовес им там проживает просто огромная масса людей, патриотически настроенных волонтеров, защитников, людей, которые помогали армии в самый сложный ее период. Вот это до сих пор удивляет.
Инициатор издания книги, один из ее авторов, Алина Косовская, надеется, что истории героев «Авдіївка. Шлях до перемоги» станут примером для читателей.
Читачі є різні. Комусь цікава саме історія Авдіївки з історії живих людей, які приймали участь в подіях. Комусь просто це буде як приклад, як проста людина, живучи от в місті, в яке прийшла війна, може взяти щось зробити, щось змінити. Можливо, когось ці приклади надихнуть в своєму місті щось почати змінювати на краще.
Слідуюча презентація книги «Авдіївка. Шлях до перемоги» состоїться в Києві 1 октября. Євгенія Назарова, Запорожжя, для Донбас Реалії.
Закладка. Открываем Донбас.
Тоді життя твоє не випадковість, тоді твій день не сума співпадінь. Якщо душа, немов сторінка повісті, вся з відкриттів і світлих озарінь. А в серці сум, лише як тінь відкрив. А за вікном міста і космодроми, і золотавий галактичний пил приносять срібні літаки додому. А день минає, і не полиша тобі образ розпалених і гострих, якщо святкує вражена душа, і свіжі стріль, і криголому постріл, і сміх маляти, і на перший бій. Якщо святкує, о, ця полюстковість, тоді життя, нехай випадковість, але яка щаслива світені. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. И передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
Непродление договора о дружбе с Россией не позволит Москве избежать ответственности за нарушение его положения, утверждает политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев. По его словам, Украина сможет и в дальнейшем судиться против России в международных институтах. Напомню, 21 сентября Киев передал Москве уведомление об отказе от пролонгации договора о дружбе. Правозащитники обратились в Международный уголовный суд в Гааге с обращением о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины. В обращении более 100 листов свидетельств о насилии на Донбассе, зафиксированных правозащитными группами в период с 2014 по 2018 годы. Среди прочего, в документе четко установлены места незаконного содержания людей как в подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей, так и на подконтрольных Киеву территориях. Международный уголовный суд рассматривает такие дела в том случае, когда в представлении доказано, что государство не имеет возможности или желания расследовать такие преступления самостоятельно. Три цеха по производству суррогатной алкогольной продукции и 40 точек, которые ее реализовывали, были ликвидированы в результате спецоперации в Мариуполе. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко на сессии горсовета. По его словам, операция держалась в секрете, так как, цитирую, «за сетью стояли очень серьезные финансы и очень серьезные люди». Как рассказал Бойченко, в операции принимали участие аппарат прокуратуры, управление защиты экономики, национальной полиции. В Лисичанске сотрудники патрульной полиции вместе со школьниками нанесли на асфальт надписи, призывающие пешеходов к осторожности на дорогах. Надписи были сделаны на самых оживленных перекрестках и пешеходных переходах, чтобы таким образом привлечь внимание горожан к необходимости соблюдения элементарных правил при переходе проезжей части. В пятницу 28 сентября в Северодонецке пройдет праздничный концерт по случаю 75-летия Луганской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Концерт пройдет в Северодонецком колледже культуры и искусств имени Сергея Прокофьева. К юбилейному творческому вечеру коллективы областной филармонии подготовили программу, в которую вошли самые яркие музыкальные и танцевальные композиции из нового репертуара. Начало в 18 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 13 до 16 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект всегда можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Напоминаю, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и теперь Телеграм. Подписывайтесь, общайтесь с нами. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».